Добрый день еще раз, друзья мои. Вот сегодня мы продолжаем разговор про прогнозы и про последствия. Вот мы уже подходили как бы к этому с разных сторон. В самом начале я говорил о вызовах, которые неизбежно опираются на перспективы, которые мы видим. Вчера мы говорили о том, как вообще делаются прогнозы, так сказать, более таких в чертах вот, технических, и тоже неизбежно выходили на выводы. Ну и вот сегодня как бы уже это третье обращение к этой теме, уже немножко с такой вот под углом зрения, собственно, последствий, да, социально-экономических. И, конечно, главное последствие – это связано со старением населения и с вызовом пенсионной системы. Я сегодня буду в основном говорить именно об этом, потому что, во-первых, это действительно серьезный вызов. Вот. Это вызов, который не только имеет отношение к России совсем, и весь мир развитый, он перед этими проблемами так или иначе стоит, и так или иначе тем или иным способом по-разному эти проблемы решает. Вот, и Россия, она как бы здесь тоже ищет какой-то путь, и не могу сказать, что меня это удовлетворяет. Тут я хочу сказать такую вещь, что в начале 90-х годов, а если конкретно, не в начале, вернее, а в середине 90-х годов, 1994, 5, 6, 7, 8 год, вот эти вот годы проходила очень интенсивная проработка этих проблем и разработка пенсионной реформы, которая должна была прийти на смену той советской системе, которая сохранялась на протяжении многих десятилетий. Вот она сформировалась в Советском Союзе постепенно, но можно считать, что она стало всеобщей только в середине 60-х годов. Не нужно думать, что она существовала всегда в Советском Союзе. Вот, она поначалу охватывала определенные только социальные группы государственных работников или наиболее, так сказать, ценных кадров, работающих в промышленности. А вот сельских жителей пенсионная система не охватывала очень долго. Считалось, что они живут на земле, могут поддерживать свое домохозяйство в пожилом возрасте тем, что они выращивают на своих огородах, да, на своих участках земли, и вообще им пенсии платить не нужно. Хотя потом все-таки тоже, может быть, историческая такая справка, что у нас даже в сельском хозяйстве крестьяне наши, они были условно разделены на две категории. Одни работали как рабочие, и это называлось совхозами, советские хозяйства. Поэтому они получали зарплату за свою деятельность. А были колхозы, коллективные хозяйства, в которых крестьяне получали не зарплату, не деньги, а так называемые трудодни, которые им засчитывались число отработанных дней в сельском хозяйстве, и каждый трудодень был эквивалентен продуктам. Вот, им выплачивали какую-то долю от выращенного зерна, мяса, молока, и в зависимости от того, чем этот колхоз занимался, или даже яблок, которые они, часть из них могли реализовывать на каких-то рынках, часть они съедали сами. Вот. Могли вернуть тоже к самой коллективной хозяйству, которое потом продавало на деньги, им тогда давали деньги. То есть, понимаете, это вот такая была очень сложная система оплаты труда, в том числе и пенсионная система. Так вот, в этих колхозах, которых было большинство в сельской местности, а не советских, а не совхозы, вот, в этих колхозах пенсии, они определялись каждым колхозом самостоятельно. Не было единой системы. В зависимости от успешности и неуспешности деятельности этого коллективного хозяйства и устанавливались те или иные пенсии. Вот, они были очень маленькие. И вот, к примеру, моя бабушка, которая мало работала, к примеру, да, на государственных каких-то, ну, там, где зарплату платили. У нее была пенсия, вот когда я в школу пошел, у нее была пенсия 12 рублей в месяц при тогдашней зарплате там около 80-100. Вот. То есть это означало, что значительная часть населения еще в 60-е, 70-е годы не имела всеобщую пенсионную систему. Неохватно было вот этому. И только уже постепенно в 60-е годы, в середине, в начале 70-х годов, для всех сельских жителей устанавливается единая система пенсии, как и в городах. И дальше она существовала тоже еще несколько десятилетий. Там пенсии очень мало увеличились в своем размере государства, несмотря на вяло текущую инфляцию. Поэтому жизнь пенсионеров становилась относительно все хуже. И вот к началу 90-х годов вся эта система, в принципе, сохраняется при бешеной инфляции. Потому что вот эта экономическая перестройка, реформа, она вызвала и инфляцию, и структурные большие преобразования, которые, по сути, обрушали всю пенсионную систему, которая была. Вот. Нужно было что-то новое. Вот. И вот в начале, в середине 90-х годов проходит вот эта большая работа. Вот. И мне приходилось в ней участвовать как демографу-эксперту. Вот, мы даже подготовили и законопроекты, и книгу выпустили на эту тему о пенсионной реформе. И, в принципе, эта идея в основном была принята на законодательном уровне, и появилась такая вот сложная система, когда одновременно сохраняется в стране pay-as-you-go система, да, от которой, в общем-то, нужно было отказываться, и постепенно вводились вот эти вот накопительные системы, да, где, значит, сейвинги играли все больше и больше в роль в этой пенсионной системе. Вот. Ну и была и идея, что когда-нибудь, так сказать, эта система преимущественно станет накопительной, а pay-as-you-go, она постепенно уйдет в будущее, и таким образом будет система создана близкой к той, что сейчас там в Чили, к примеру. Потому что все время как образец вот, для стран именно резкие вот изменения пенсионной системы, таких как в Чили. Вот. Но для того, чтобы это начала система работать, нужно не только принятие законодательных актов и отчисление части зарплат там, в общий пенсионный фонд, который распределяется по системе pay-as-you-go, и в свой частный накопительный счет. Мало было этот закон принять. Нужно было еще создать эти счета, аккаунты персонифицированные, на которые вы отчисляете в свою будущую пенсию деньги. Ладно, это тоже технически какое-то время потребовало, это было сделано, и сейчас это существует система. Но главное было еще и то, что нужно было, чтобы эти деньги работали. Иначе то, что вы откладываете в условиях инфляции, будет съедаться тут же инфляции, смысла большого не имеет. Лучше их потратить сегодня, чем завтра, которая их цена этих денег будет совершенно другая. Вот. И вот с этим как раз и получилось все очень-очень плохо. Потому что надежды наши были в середине 90-х годов, когда мы это задумывали, что будет переход в рыночную систему полный, и в том числе и переход в систему инструментов инвестиций. То есть должна быть биржа, вот, где котируются акции. И возможность у пенсионных фондов частных и каких-то получастных и даже государственных фондов играть на этих биржах, как это работает в США, как в других странах. То есть эти пенсионные деньги должны быть инструментом инвестирования в растущую экономику на рыночных условиях. И, соответственно, ваши деньги, когда они отложены, они работают в сегодняшней экономике, прирастая процентами, таким образом ваши пенсионные, так сказать, сейвинги, накопления, они увеличиваются в стоимости, к тому моменту, когда вы выходите на пенсию, они не только соответствуют уровню заработной платы, который будет, когда вы будете выходить на пенсию через 30-40 лет, но даже еще и, возможно, будут вам помогать иметь более высокие пенсии, чем если бы вы выходили в тот момент, когда по системе pay-as-you-go. Вот. Но, увы и ах, вот как раз это самый важный инструмент финансового инвестирования в России так и не был создан. Конечно, что-то паллиативное, что-то такое в жалкой начальной форме существует. Пенсионные фонды, особенно частные, играют в рискованных операциях вот, с определенными рисками для тех же пенсионеров. Их потом заставили вкладывать только в казначейские обязательства с фиксированными низкими процентами, чтобы обезопасить ваши пенсионные деньги, просто государство. А это означает, что риски сведены к минимуму, но и доходности никакой. И даже были моменты, когда вот эти пенсионные деньги, отложенные вами, они приносили отрицательный доход. То есть, грубо говоря, даже в условиях того, когда государство контролирует ваши накопления, ваши деньги уходят в минус. Вот. Ну и это всегда вызывало большие вопросы, в том числе и государственных случаев. А тут еще и меняется политическая, так сказать, власть в стране в значительной степени, это уже начало 2000-х годов. И постепенно все ставится более острый вопрос, что вот эта новая система не создается, как хотелось бы, а старый тоже переживает большой кризис. И поэтому все вот последние действия, последних 10-15 лет, это конъюнктурные реакции на существующие проблемы. Никакой стратегии в этом деле нет. Спасение пенсионных фондов, так сказать, денег, там, увеличение каких-то коэффициентов, временное повышение пенсии у пенсионеров, либо замораживание, изменение каких-то способов оценки вашей пенсии будущей. Вот. То есть идет игра такая вот конъюнктурная, паллиативная, временная и не стратегического плана. И вот теперь я перехожу к тому, что я сегодня хотел рассказывать. Потому что для нас, как демографов, и как для людей, которые работают с длинными циклами, с взаимоотношениями между поколениями, с возрастными структурами, которые меняются медленно, подход, который сейчас существует в финансово-экономической сфере по отношению к пенсионеру, нас совершенно не устраивает. Потому что он не решает принципиальных, стратегических вопросов. Значит, вот вам полувозрастная пирамида 1897 года слева, по переписи всей империи российской. А это ровно 100 лет спустя, 1997 год, это полувозрастная пирамида. Похожи они друг на друга? Совершенно другая. Значит, здесь это правильная пирамида, в основании много детей, которые, правда, потом быстро умирают, да, к старости мало кто доживает. Но эта система позволяет постоянно подпитывать новыми людьми вот экономическую систему, и вообще вопрос о пенсионерах остро не стоит. Их, во-первых, мало, и, во-вторых, много тех, кто все время подходит и их обеспечивает, так сказать, старость. В любой форме, в семейной форме, там, каких-то, эта пирамида, она не ставит вопрос о пенсиях вообще, как проблема. А вот эта пирамида уже ставит очень остро. Потому что, с одной стороны, основание узенькое, а во-вторых, еще в России особые, вот мы с вами много раз говорили, вот эти волны, да, пирамида изрезаны, и поэтому перепады между теми, кто входит в рабочий возраст и выходит из него, тот, кто платит взносы в виде налогов, страховые, социальные, здравоохранение, пенсии или не платят, они тоже все очень колеблются. Вот вам полувозрастная пирамида 2015 года, но это одна из первых, которых мы, по последних, которых мы имеем, мужчины и женщины, да? И как будет она выглядеть в 2030 году? То есть это довольно подвижная материя. Вот. А и с другой стороны, ясно, что никакой пирамиды уже здесь нет. Это нечто похожее на сосну с кроной на дерево. Когда-то некие пессимисты даже и в Америке называли это ядерным грибом от бомбы, да, то есть предрекая гибель человечества в связи с демографическим фактором, потому что узенькая ножка с большим, так сказать, кроной, как у ядерного гриба, где много-много пожилых и очень мало тех, кто внизу их должен обеспечить им существование. Вот. Значит, России в 2030 и в 2050 году будет пирамида вот эта возрастает сохранять и регулярность, да, вот эти вот впадины и выпуклости, что будет все время дестабилизировать систему, инфраструктуру, институты ее. И с другой стороны, нет никаких надежд на то, что внизу вот это основание будет достаточное для того, чтобы социальная система и пенсионная система работали устойчиво. Вот это нужно главное понять. Ну, здесь просто еще раз я демонстрирую, как за более чем там 100 лет снизилась доля детей в возрастной структуре. Вот эти самые до 19 лет, те, которые потенциально либо учатся в школах, либо в вузах, но, по крайней мере, не принимают активное участие в экономике, то есть экономическая активность их довольно либо нулевая, либо достаточно низкая. Да? И это с 50% еще в 20-х годах, с 50%, до, в лучшем случае, 20-25%. То есть ровно в два раза сокращается доля детей в населении. Это имеет большие последствия, сейчас мы в этом увидим. Одновременно за те же годы увеличивается доля лиц 60 лет и старше. Вот. И, конечно, опять имеет некоторые перепады, но в целом тренд один. И никуда он здесь принципиальных переломов не будет. То есть будут эти колебания более-менее сильные, но главный тренд будет только увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. Если мы посмотрим на не на Россию, а на страны с более удачной историей смертности, где увеличивается продолжительность жизни пожилого населения, 60, там, 70 лет, 80 лет, то мы увидим, что вот в этой группе пожилых быстрее всего увеличится как раз относительная доля тех, кому совсем они старые. То есть, скажем, 80-летний увеличивается с большими темпами, чем 60-летний. Вот так устроены демографические законы, которые приводят к такому быстрому нарастанию доли лиц старых и совсем старых в населении. До России, так сказать, еще пока проблемы, говорили, дожить и до пенсионного возраста, но тем не менее в связи со снижением рождаемости, это главный факт. Вот в перестройке полувозрастных пирамид главный фактор всегда это историческое снижение рождаемости. И во всем мире, и в России в частности. Но в последние десятилетия увеличение стариков еще идет за счет продолжительности жизни пожилого населения. В России пока это очень слабый фактор, поэтому в России пока то же самое старение, но в первую очередь определяется именно с низкой рождаемостью. Рождаемость не обеспечивает простое воспроизводство и неизбежно быстрое старение и продолжение старения неопределенно долго. Вот. Однако, и это очень интересно, что если мы будем рассматривать на моделях, а в демографии есть такие модели, которые называются моделями стабильного населения, когда мы можем зафиксировать режим, к примеру, рождаемости или смертности, сделать его неизменным и посмотреть предельное состояние этих населений. Вот если не будет меняться смертность, к примеру, постоянная будет продолжительность жизни, то можно посмотреть, какое предельное население, какая будет структура населения, которая это застабилизируется. Почему называется стабильность? Она уже дальше не будет меняться. И вот здесь представлены именно такие модельные расчеты. При продолжительности жизни в 30 лет, средняя продолжительность жизни, а это примерно соответствует России конца 19 века, продолжительность жизни 50 лет, это соответствует 30-40-м годам, то есть примерно середине 20 века. И 75 лет, это вот примерно соответствует России современной, даже чуть лучше, чем есть в России сейчас. Так вот, и вот для этих смертностей, посчитать предельное состояние возрастных структур, то мы увидим, что, конечно, мы видим сокращение доли детей и подростков. Вот оно 40-30-26, зеленое. Мы имеем увеличение пожилого населения 5-10-17%. Вот. Но мы что? Мы почти не имеем изменения средней возрастной группы от 20 до 65 лет. То есть и в растущем населении. Вот, и связано с продолжительностью жизни. То есть смертность, ее изменение, оно, конечно, приводит к рождаемости к снижению там, доли молодых и увеличению доли пожилых, но при этом относительно стабильная доля тех, кто находится в средних возрастах. Есть даже шутка такая у демографов, что когда на Земле останется только трое или в какой-то там стране, то вот. Значит, один значит, будет из них все равно сохраняться вот в этом среднем возрасте, когда уже не будет ни одного ребенка, будет один все равно в среднем возрасте, а двое станут пожилыми. Это вот уже смерть полная. Поэтому, значит, вот это вот все равно кто-то будет в среднем возрасте, и эта доля их одна будет относительно стабильной. Вот, но, и, значит, при этом, если у нас уменьшается доля детей, увеличивается доля стариков, то меняется ли при этом совокупная демографическая нагрузка? Оказывается, что тоже не очень. Вот и продолжительность в 30 лет, и в 50, и в 75, где-то 700-800 на 1000 трудоспособных приходится детей и стариков. То есть совокупная нагрузка не так сильно меняется. Но при этом принципиальное значение имеет что? Что внутри структуры нагрузки увеличивается доля стариков и снижается доля детей. И вот это вот и вызывает главный экономический вопрос и социально-политический. Почему? Потому что в общественном сознании отношение к детям и к пожилым разное, да, в зависимости от того, какую роль играет государство. Да? В современных условиях детей преимущественно содержат родители, а пожилых – государство. Очевидно, что так и должно быть. Да? Вот. И здесь такую вот аналогию я привожу, что все известно, что солнце всходит на востоке, вот, оно заходит на Западе, и это кажется вечно и постоянно. Но очень часто из этого делают неправильный вывод о том, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вращается вокруг Солнца. То есть даже очевидные такие вещи, они в действительности часто приводят к совершенно неочевидным выводам. Так вот, и то же самое и с этой системой взаимодействия. И в российском обществе, и в российской интеллектуальной элите, и даже экономической, очень часто вот здесь тоже мы отмечаем некоторую смесь в головах, которые пытаются демографы как-то упорядочить, но нам это удается не всегда и не, далеко не всегда. Конечно, государство принимает участие и немало в воспитании детей, да? Обеспечивает работу системы здравоохранения, образования, школы, но все-таки непосредственно кормит и одевает, отправляет детей в школы, возит и содержит вот, их каждодневные практики, конечно, дело семьи. А вот содержание пожилых сейчас рассматривается почти исключительно как задача государства. Оно, так сказать, не только создает им условия для поддержания их жизни, то есть создает специальный институт, опять же, развивает здравоохранение, создает специальные даже дома для пожилых и престарелых, специальные институты, которые помогают им жить, да, и, то есть государство как бы участвует. Но при этом почему-то думают, и вот до сих пор это дискуссируемая вещь, что государство вообще полностью что-то не обеспечивает людей пожилых средством к существованию и посредством пенсии. Это вот наиболее распространенная точка зрения в России. В Соединенных Штатах Америки это не так. Вот то, что нужно государству инвестировать в инфраструктуру, это очевидно. И для россиян тоже, потому что хочется иметь хорошие больницы, поликлиники, дома там для пожилых и прочее. Но вот что касается того, что у нас перекос явный в патернализме по отношению, да, к индивидам и к пожилым по сравнению даже с Францией, где тоже довольно государственная система, но все-таки нет такого вот о том, что у нас все требуют от государства все, что касается пожилого населения, и то, что пенсия их источник средств существования, который задается государство. Нету механизмов, которые бы люди сами могли варьировать. Вот, допустим, работаю дольше, получаю там пенсию выше. Или работаю, зарабатываю больше, получаю пенсию больше. Вот это все снивелировано. Государственные институты, инструменты устроены в России так, что они нивелируют состояние и положение пенсионеров в разных социальных группах и в разных проживающих в городе, там, сельских. Есть различия, но они не принципиального характера, не так, как это может быть, если бы это учитывалось их реальный вклад в экономику. Таким образом, воспроизводится советская система уравнивания положения пожилого населения. И поэтому все взгляды на государство в России. Вот как оно решит. Но при этом все время забывают, что вообще говоря, роль государства в установлении тех или иных пенсионных систем – это вообще исторически новое явление. Прежде на протяжении тысячелетий, так сказать, никаких пенсий не было вообще. И содержание пожилых людей было частным делом семьи и их самих. Поэтому современная пенсионная система – это ответ на то, что труд стал соляризован, то есть получается за труд деньги, соляризация труда, развитие там городов и прочее, прочее. Вот. И вот когда Бисмарк, Отто Бисмарк, да, канцлер в Германии, а это 1889 год, впервые вводил всеобщую пенсионную систему, оттуда это пошло, потом она стала популярной и стала распространяться по всему миру. Вот. Это рассматривалось как социальная справедливость и солидарность. Но кому в голову тогда могло прийти в конце 19 века, тому, кто разрабатывал эту систему, всеобщую пенсионную систему, о том, что пирамида перевернется. То есть тогда, так сказать, даже ни у кого не было идеи о том, что это может вызвать такие большие проблемы в будущем, создание такой системы всеобщей справедливости. Итак, второй момент, который касается, собственно, России, и очень важный, о том, что совсем еще недавно, в середине 2000-х годов, Россия переживала самую низкую в истории демографическую нагрузку. С одной стороны, снижение доли детей вызывало меньшую нагрузку детьми, с другой стороны, соотношение когорт пожилых, а оно связано было с тем, что во время войны было мало рождено детей, которые сейчас выходили на пенсию. Вот те вот 40-х, там 30-х годов, 40-х годов ходили на пенсию, сейчас им как раз было 60-70 лет. Их очень мало. В результате конъюнктура в России сложилась так, что помимо того, что, так сказать, у нас есть несколько число детей, то и число пенсионеров не увеличилось. В результате демографическая нагрузка в России исторически самая низкая была. И это опять породило иллюзию о том, что мы можем сохранять всеобщую систему распределения. Потому что даже при плохих налоговых сборах, вообще налоговая система, она, может быть, сейчас в России и лучше, чем была там 20 лет назад, она все-таки лучше деньги собирает с населения, вот эти институты, они получили развитие, но тем не менее, она все равно не настолько совершенна, вот, как это хотелось бы финансовым, экономическим, так сказать, институтам в стране, вот, но иллюзия была порождена, что, а мы справимся. И вот тогда как раз и были остановлены все исследования и попытки реформирования этой пенсионной системы. Вот то, чем мы занимались в 90-е годы, когда все разваливалось и был кризис, реформы были нужны. Выяснилось, что когда в 2000-х годах еще нефтедоллары полились от газа и так далее, опять да, залились, и демографическая вот эта составляющая не так остро о себе говорилось. Опять мы встали перед тем, что власть не захотела никаких реформ. А зачем? Деньги от газа, нефти мы зарабатываем большие. У нас не так много этих пенсионеров. Справимся. И опять реформа была отложена. Ну, это всегда же социально, вы понимаете, взрывоопасная вещь, когда меняется, нужно пенсионную систему, пенсионный возраст и прочее. Вот, конечно, что при таком низком пенсионном возрасте система еще хуже сводит концы с концами, совершенно очевидно. Вчера Михаил Дмитриев, можете эту фамилию как бы запомнить или записать, Михаил Игонович Дмитриев был замминистра труда довольно долго, который как раз отвечал за пенсионную реформу в 90-х годах. Вот, и я в группе Дмитрия как раз и работал. Так вот, он вчера, он уже не в министерских кругах, он эксперт независимый, он говорит о том, что опять о том, что повышение пенсионного возраста абсолютно неизбежная вещь в России, и чем дольше мы будем оттягивать, тем будет сложнее. Вот, то есть опять возвращается к этому. Это очень социально-политически такой сложный вопрос. Несмотря на то, что многие даже не заметят повышение пенсионного возраста, но сам по себе факт это важно. Так вот. И нам всегда было понятно, что если у нас становится меньше детей, то, строго говоря, в балансе, общем, так сказать, доходов и трат, высвобождаются ресурсы, которые и должны быть перераспределены в пожилые. То есть чисто вот демографически и обще, так сказать, логически рассуждая, нагрузка, я повторяю, исторически мало меняется на одного трудоспособного, но структура меняется. Значит, нужно от детей каким-то образом средства передать к пожилым. Очень просто, казалось бы. И Ричард Эстерлин, это очень крупная величина в американской демографии, вот, довольно давно буквально написал следующее, понимая все эти проблемы, что необходимо с помощью налогообложения изъять семейные сбережения, в том числе индивидуальные, вот, предназначенные на содержание молодых иждивенцев, на детей, с тем, чтобы эти капиталы могли быть использованы на покрытие растущих общественных затрат по содержанию пожилых иждивенцев. Проблема по политической приемлемости, да, возможности такой меры достаточно серьезно, да, потому что это, как бы это взять у людей каким-то образом часть денег, которые они могли потратить на своих детей, и изъять их в государственные фонды или какие-то пенсионные фонды. Это вопрос очень спорный. Но она кажется, по мнению Сталина, неразрешимой. То есть она не кажется неразрешимой. То есть она кажется, что ее можно решить. Учитывая, что те, кто платит налоги, работающее население, сами являются потенциальными получателями вот этих создаваемых фондов. То есть чисто демографические, смотря на нынешнюю систему, вот мы должны перераспределить потоки. Те, которые идут инвестиции в детей, перераспределить их в сторону пожилых. Более того, старение населения – это еще и старение электората, как вы знаете. Вот, и поэтому это вообще проблема уже решается в явном виде. То есть пожилой электорат перераспределяет в свою сторону прекрасно ресурсы в парламентах и в законодательных инициативах. Именно поэтому во всем мире уровень жизни пожилого населения не ухудшается, а очень даже и улучшается. А вот доля бедных детей, даже в самых развитых экономиках мира, она либо такая же, либо даже увеличивается. Вот если вы посмотрите соотношение бедности среди детей в США и среди пожилого населения, вы увидите, что доля бедных пожилом населении даже уменьшается, а детей либо такая же, либо увеличится. И это как раз и говорит о том, что есть проблема, как можно говорить, как ограничить старческий эгоизм. То есть, с одной стороны, демографически объективная вещь, перераспределение должно быть, но как бы это одеяло полностью бы не стащили, потому что мы, когда говорим о семейной политике, говорим о детях, об их образовании, улучшении, мы натыкаемся на то, что нам говорят, денег нет. А где же деньги? А мы построили дом для престарелых. Отлично. А кто здесь решал этот вопрос, что не нужно строить школу? А как же он? Был законодательно избранный представителей муниципалитетов или там региональных, либо штатов, или так далее, они вот голосуют в пользу этой самой дома для престарелых, а не школы. Значит, в России примерно выглядит все точно так же. Потому что вот это вот у нас реально сейчас активный электорат, это весьма люди средних пожилого возраста. Молодежь вообще очень плохо ходит на выборы, но это не только проблема российская, да, как известно, но здесь особенно. Вот. А эти люди, они ходят, и поэтому и политика весьма консервативная выстраивается в и демографическая, и политика населения. И традиционализма больше во всяких отношениях, да, и отношения к подросткам и детям на уровне инвестиций вызывает большие вопросы, каким образом должен быть этот перекос и дисбаланс не допускаться. Что-то нужно, чтобы противостоять этому. И как ни странно, так сказать, вот среди экономистов вот эта проблема очень обсуждается слабо. А среди политологов очень сильно, потому что это электораты, там, но для них, опять же, пенсионный вопрос оказывается десятым. Для них вообще, так сказать, вот будет война или не будет война, и кто там определяет, либо, так сказать, власть, вот, она какая даже консервативная, там, националистическая, или наоборот, открытая, либеральная, что-то это их больше волнует. И поэтому для них проблема структуры электората – это вопрос структуры политических предпочтений. Будут ли они голосовать за отмену аборта или за аборт, например, за его сохранение, за запрет аборта или другого. Вот. А опять же, пенсионная проблема, опять она куда проваливается и в дискуссиях, и в России, и очень часто и в других странах. Но все-таки здесь и там в Европе это более серьезно к этому отношение, потому что это стратегические вопросы длинных денег. И вот в тех странах, где есть длинные деньги, где есть инвестиции в пенсионных фондах, где отложенный спрос существует, который работает в экономике, вот там проблема. Это серьезно обсуждается и на уровне экспертов, математических моделей и всевозможных решений. В России это очень-очень слабо. У нас длинных денег нет. Мы живем сегодняшним днем. Сегодня заработали, сегодня потратили. И вот этот вопрос остается. Таким образом. Предлагается ли дисбаланс этот решать? Да. Есть у вас Пол Демини, который очень давно тоже, весьма пожилой человек, вот, прекрасный демограф, вместе с Энсли Коу еще работал довольно долго. Вот он еще в 1986 году предложил принцип, который, кстати говоря, откройте Википедию, любые, так сказать, интернет-сайты, просто принцип Пола Демини, введите, и вам тут же про него найдут. Это очень известное было предложение. Смысл заключается в том, чтобы для части население, которое имеет детей, предоставить возможность участия в выборах с помощью этих детей. Грубо говоря, их родителям предоставляются дополнительные голоса на выборах, в зависимости от числа детей. Ясно, да, смысл? То есть они не только на выборах представляют свой интерес, но и интересы своих детей тем, что им предоставляется право проголосовать. Число голосов будет больше у них. Поэтому чем семьи более многодетные, тем у них право участвовать в распределении пирога средств будет больше, условно. Да? И тогда и таким образом будет противостоять законодательным инициативам, которые, очевидно, перекос делают, так сказать, байс, да, в сторону пожилых контингентов. Это вот Пол Демини, это довольно вещь известная. Более того, некоторые страны даже попытались такое вводить через законодательное собрание. Пока это нигде не прошло. Но, тем не менее, даже на голосовании такие вопросы ставились. В Центральной и Восточной Европе, в частности. То есть это, как бы, принцип очень интересный. Вот в условиях стареющего общества, может быть, и другие какие-то будут. Инструменты пока мы не знаем, какие. Но не нужно вот это постоянно вот это считать, что дети это дело семьи просто только. И там их одевают и кормят, и так постоянно, да, считать. А старики это вот только дело чуть ли не государственное. Вот. Это для России тоже ведет к концу, буквально экономическому краху. Потому что мы вообще не очень богатые государства, очень плохо перераспределяем, собираем налоги. Поэтому старение населения для России – это самый серьезный вызов на ближайшие 10 лет, 20 лет, 30, 50. Значит, переход от распределительной к накопительной системе, казалось бы, другая идеология, что индивиды сами тогда будут себя обеспечивать, тогда роль государства как бы снижается. И чисто демографически это попытка пенсии привязать не к структуре текущего населения, где есть сегодня дети, есть старики, а к структуре жизненного цикла индивида человека. То есть он проходит детство, трудоспособность и старость, и в зависимости от того, как долго он там работает, он может накопить на свою старость. То есть сбережение в рабочий период является источником его существования старости. То есть от структуры вертикальной перейти к горизонтальным, да, которые во времени откладываются и самим индивидом потребляется. Ну, во-первых, я уже говорю, что он должен тогда управлять этими своими сбережениями. Вот. И я знаю, что нигде в мире, так сказать, это далеко не для всех возможно. Это вообще очень сложно управлять своими пенсионными фондами. Да? Расценивать риски, куда там вклады, чтобы деньги заработать, то ли в казначейские билеты Соединенных Штатов Америки вкладывать, то ли в рынке money market или там какие-то акции. То есть более рискованные портфели, менее рискованные. Считается, что пока вы молоды, вы можете вкладывать более рискованные портфели, создавать этот кризис. А когда вы были ближе к старости, вам более консервативные надо, потому что уже были. И в США прогорали пенсионеры, которые вот в период, допустим, 2000-х годов, первой половины, потеряли чуть ли не до 40% своих сбережений. Потому что они были активны, да, в период быстрого роста индекса промышленного развития, да, вот, то они были более рискованы. А вот, а потом это обрушился Dow Jones, и тут же покатились вниз их пенсионные накопления. Но самое главное, что это все равно меньшинство, даже в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, могут реально управлять этими органами. Ну, какие-то знания нужно иметь, да? И для этого нужны какие-то посредники. То есть должны быть консультанты, соответственно, институт вот этих фондов, которые вам советуют лучше так, лучше так. То есть это огромные, так сказать, институты, сложные и институты, и вся стабильность этой системы, она под большим вопросом. То есть это кажется только, что индивид в действительности способен определять свое будущее старости. Да, здесь в нем роль больше, чем в pay-as-you-go системе. Но, тем не менее, она все равно не решается так легко. Государство все равно должно создавать регулирование. Все равно создаются системы какие-то сбережения, которые должны быть гарантией от их сохранности и прочее, прочее. Но самое главное, что после того, как перейти на эту систему, все равно в условиях низкой рождаемости, честно могу сказать, это уже много раз проверялось на разных моделях, пенсионный баланс не сводится. То есть все равно при низкой рождаемости риск того, что вы, будучи пожилым человеком, не будете иметь относительно денег для своего существования нормально, очень высок. Даже в условиях идеального сохранения ваших пенсионных денег и их работы. Просто почему? Потому что за это время меняется стоимость всего. То есть цена вашего часа работы сейчас эквивалентна в некотором наборе товаров, услуг. Как этот час будет так ли эквивалентен в этих же товарах и услугах через 30-40 лет, когда будете выходить на пенсию, это большой вопрос. Вот когда у вас есть подпитка детьми и воспроизводственно нормально, эти риски могут покрываться за счет текущих отчислений от работодателей. Но если их будет мало, то ваших пенсионных накоплений может все равно не хватить. Потому что вот все модели, которые показывают экономический рост от поколения до поколения, их прогнозы, они говорят, что система балансирует все равно плохо. Поэтому вот вы, ваше поколение, вы можете первые и у нас в стране, и здесь, которые будут вот на протяжении своей жизни, видимо, сталкиваться с многочисленными изменениями пенсионных систем. В зависимости от того, как будет складываться ситуация, в том числе и демографическая. В США есть отдельные проблемы этих бэби-бумеров, которые тоже имеют такое волнообразное течение. Вот, поэтому это все очень-очень непросто. Для России это особая проблема, которая очень часто сводится сейчас к конъюнктуре пенсионного возраста. Вот, но дело в том, что мы, отодвигая пенсионный возраст, мы сейчас разгружаем чуть-чуть эту систему, мы даем возможность не платить пенсии, так сказать, тем людям, которые мы задерживаем на рынке труда, они будут зарабатывать, потратить пенсионный фонд, таким образом временно мы систему освобождаем от гнета. То есть чем выше пенсионный возраст, тем мы сейчас эту проблему облегчаем. Но в перспективе мы, так сказать, это все равно, вот, скажем, решили, что мы возраст 65 лет устанавливаем, и движение займет там 5-10 лет, там по полгода в год будем прибавлять, потому что нигде это не делается резко. То есть это всегда постепенный переход. То есть, поэтому многие даже и не замечают, что пенсионный возраст там был повышен уже в Казахстане, и в ряде бывших республик Советского Союза, там в Эстонии там, и так далее. Вот. Поэтому многие люди даже не знают. Но все равно, так сказать, это перекладывание сегодняшних проблем на будущее. То есть самим пенсионным возрастом не все, далеко не все решается. Вот, поэтому, но и еще и здесь очень важно, для России собственно. То, что изменение пенсионного возраста, оно не может происходить произвольно. Оно должно опираться на какие-то представления о большинстве людей, о том, когда вообще люди не могут не работать. У нас в России, я вам напомню, довольно уникальная ситуация, которой нет в других странах. У нас по достижении пенсионного возраста человек вообще не выгоняется с работы. Ну, для государственных служащих есть какие-то фиксированные потолки, для военных есть. А вообще, в общем случае, человек может оставаться на рабочем месте по достижению пенсионного возраста и получать полностью зарплату на этом рабочем месте, как ему положено, и плюс получать пенсию установленного размера, потому что он достиг пенсионного этого возраста. Плюс есть еще ранние схемы выхода, скажем, там для рабочих горной, там для диспетчеров, там для летчиков, для танцоров балета и прочее, как везде. Есть схемы раннего выхода на пенсию, им пенсию, вот потому как они тоже выплачиваются. Я беру в общем случае, что у нас средний статистический россиянин, достигая пенсионного возраста, часто остается на рабочем месте и при этом получает и в полном размере заработную плату, и в полном размере пенсию. Ситуация довольно такая редкая в мире. И это именно вот то, что у нас досталось в наследство от Советского, так сказать, Союза. Это может быть даже и неплохо для пожилых людей. Но для экономической системы, для макроэкономической финансовой, это очень-очень тяжелая вещь. Поэтому пытается вот, значит, все-таки понять, как люди долго могут еще просто физически работать. Поэтому вот снова пенсионный возраст – это еще и во многом и психологический, и демографический вопрос. Сколько людей доживает до этого пенсионного возраста, в каком они состоянии здоровья находятся. Вот. Но понятно, что генеральная тенденция – это и в Европе, и в Америке, и здесь – это сделать так, чтобы люди как можно дольше работали. Вполне возможно, что России придется освободиться от того, чтобы работникам платить и пенсию, и заработную плату. Это все время ставится. Этот вопрос, он политически еще сложнее, чем изменение пенсионного возраста. Потому что для многих людей мы очень низкие имеем зарплаты, поэтому просто добавок пенсии – это просто награда за то, что ты дожил до пенсионного возраста, такой премия, которая тебе позволяет помогать там внукам и самому жить гораздо лучше, чем даже до того, как ты вышел на пенсию. Вот. Таким образом, значит, нужно добиться увеличения продолжительности трудовой жизни. И это за этим будущее во всех странах. Грубо говоря, вам придется работать до смерти, если только вы не выиграете, не знаю, там где-нибудь в лотерее или не станете какими-то топ-богатыми людьми, которым вам вообще не будет интересовать. А так среднестатистическому человеку придется работать все дольше и дольше. Вот здесь показана картинка, где Россия так красная, вот такая удивительная кривая, которая идет вниз. И, значит, здесь представлено дожитие, очень интересная такая кривая. Вот, сколько соответствия, значит, продолжительности жизни для тех, в общем, устанавливается возраст, для которых продолжительность оставшейся жизни 15 лет. И вот оказывается, что для россиян это возраст 58 лет, да? Это соответствует 68-70 лет японцам. То есть 15 лет еще жизни у нас 58 лет, а у японцев 68-70. То есть им после 70 еще 15 лет средне предстоит прожить, а у нас после 58. Таким образом, мы говорим о том, что наш нынешний 60-летний по своему потенциалу здоровья соответствует 70-летнему японцу. То есть мы биологически можем находиться в том же возрасте, а вот по состоянию своей системы и здоровья мы отстаем на 10 и больше лет. Поэтому наши вот эти предпенсионные личности, да, люди, индивиды, они работать сильно дальше не могут. То есть для этого нужно, чтобы у них были ресурсы. Вот в 67 лет россиянки соответствуют 75-летним японкам и 74-летним француженкам. То есть мы как бы смотрим возраст, в котором еще 15 лет оставшейся жизни. Поэтому еще интересно вот эта продолжительность жизни, оставшейся здоровой жизни. Потом посмотрите, здесь мы сильно отстаем. Вот, поэтому, если мы сейчас просто увеличим пенсионный возраст, что это очень сильно обсуждается, и даже Путин буквально опять пару дней назад эту тему затрагивал в интервью, потому что его сегодня спрашивают, будет, не будет повышен пенсионный возраст. Он так уклончиво отходит, мы это обсуждаем, потому что, с одной стороны, давление очень сильное, со стороны и финансового блока, и экономического, уже и Минэк, и Минфин поддерживают эту инициативу. Сопротивляются только, естественно, социальные министры, которых это вопрос волнует. С другой стороны, это Министерство здравоохранения, Министерство труда, как-то они не поддерживают пока, но тем не менее очень сильно это обсуждается. Так вот, если просто сейчас в России увеличить пенсионный возраст в ближайшие годы, то это большой вопрос. Да, с точки зрения финансовых, макроэкономических балансов это будет какое-то решение, но с точки зрения того, что придется потом иметь дело с людьми, которые не могут работать физически, то есть это будет увеличиваться число тех, которые попадают, так сказать, в больницы во время трудового периода, да, для них они будут входить на больничные листы, все больше и больше day-off, да, вот в связи с болезнями, которые нужно почему-то тоже оплачивать. То есть работать они не будут, а им придется платить уже не пенсию, а заработную плату. Таким образом, ну и вообще во многих случаях продолжение труда для многих людей с патологиями, которые у нас есть, это означает, что ухудшение их состояния здоровья. На индивидуальном уровне, так сказать, проверить, ты способен или не способен к труду при единой государственной системе, очень-очень трудно. Значит, мы знаем, что если мы резко переходим вот, к более по пожилому возрасту выхода на пенсию, к госстарствам, это может иметь большие последствия как для здоровья населения. Вот. И едва ли это будет способствовать решению проблем на рынке труда. Вот. То есть, чем больше мы экономим на здоровье и здравоохранении, тем у нас проблематичнее удлинение пенсионного возраста. Хотя, вот, скажем, это результаты опросов последних, так сказать, 10 лет. Регулярно спрашивают, как мужчины и женщины оценивают свое здоровье. Вот здесь представлены проценты, которые оценивают плохое и очень плохое, в зависимости от возраста. То есть уже 60-64 года до четверти мужчин говорят о том, что у них очень плохое здоровье. Женщин даже чуть больше. Они всегда, так сказать, более критично относятся к своему состоянию здоровья. 65-69 лет уже каждый третий мужчина почти, каждый четвертый, третий, и еще больше женщин. Поэтому вопрос о том, что это все-таки плохо и очень плохо. Поэтому просто по повышению законодательным образом этого пенсионного возраста, не обращая внимания на индивидуальные обстоятельства в семье, здоровье, и это большое вот будет тоже с проблемой и со социальными последствиями его не очень понятны, а экономически тем более. Может получиться так, что мы сэкономим деньги пенсионному фонду, но зато потратим, то есть мы увеличим расходы других фондов. Фондов здравоохранения, фондов, которые связаны с устройством городских территорий и прочее, прочее, прочее. Поэтому все это нужно решать комплексно и не очень понятно как. Как должны меняться институты, ясности нет никакой. Более того, чем больше мы инвестируем в демографическую, так сказать, систему, в семейную политику, даем больше пособий, каким образом поддерживаем уровень рождаемости и получаем, так сказать, что она не будет снижаться, чем больше мы инвестируем в здравоохранение, улучшаем здоровье, тем ситуация для пенсионных фондов будет хуже и хуже. Опять же, мы зажаты в тиски. И не инвестировать нельзя, иначе не будем трудиться и увеличивать валовый внутренний продукт. И если мы не будем инвестировать, мы спасаем пенсионный фонд, но при этом мы проигрываем еще больше. Это вот парадоксально, что чем лучше будет, эффективнее демографическая политика, да, повышать рождаемость и продлевать жизнь пожилым, тем все больше и больше будет проблем у пенсионного фонда. Вот. Значит, легче всего пенсионная форма, система существует в условиях ранней смертности и низкой рождаемости. Люди платят пенсионные фонды и не доживают до того возраста, когда они будут оттуда брать счет. То есть, грубо говоря, вы отчисляете деньги, потом и просто не пользуетесь. Пользуется кто-то другой, кто имеет счастье дожить. Даже сейчас возникает вопрос между мужчинами и женщинами, потому что женщина с меньше трудовой период, соответственно, они больше находятся на пенсии, да плюс у них еще продолжительность жизни более высокая, поэтому фактически получается так, что мужчины зарабатывают на пенсию своим женам. Но когда на семейном уровне это может трактоваться как почему и нет, а когда на общесоциальном уровне всего населения, это большой гендерный дисбаланс. Может, от того они и пьют сильно и умирают рано, чтобы вот избавить себя от тяжести нахождения на пенсии и сохранить деньги для своих супруг. Это, опять же, я еще раз, опять получается неразрешимый вопрос. Значит, ожидаемая реакция правительства в ближайшее время. Это можно предсказывается из просто чисто демографических вещей, да, и соотношений, о том, что, конечно, будут сейчас всяческими мерами ограничивать доходы пенсионеров. Для тех, в первую очередь, кто продолжает работать. Всем мерами заставлять работать дольше, а получать пенсии меньше. Поэтому вот проблемы выборов 2018 года, никаких действий активных в этой связи предпринято не будет. Нужно пройти эти выборы, а потом вот это все посыпется. Потому что в 20-30-х годах, вот даже по оценкам Мирового банка, Россия столкнется с тяжелейшим кризисом пенсионной системы. Коротко о других проблемах. И это тоже на втором месте. Вот я вот эти две главные проблемы я и поставил как важность социально-экономической. Это, конечно, образовательная система, в какой мере она испытывает вот на стабильность в условиях волнообразности спроса и предложения этих услуг. И главный вопрос – студенты или солдаты? Значит, дошкольные контингенты у нас слева при разных прогнозах рождаемости низкие и высокие, но тем не менее тенденция ясна. Значит, они будут, несмотря даже на возможное повышение рождаемости, сейчас еще повышается, у нас поэтому обсуждается. Вот у нас не хватает детских садиков, нам быстренько нужно создавать новые. Эту тему можно найти в любой газете о том, как у нас проблема решается с детскими садиками. Где-то лучше, где-то хуже, ищут возможности строить детские садики. Но это все быстро заканчивается. Вот уже в 2018-2019 году мы проходим пик временный, а потом дальше только будет попадение. То есть опять куда девать эти детских садиков, этих воспитатели, будут уменьшаться группы до определенного момента, а потом нужно уже решать, что делать с кадрами, которых мы только-только приняли на работу. А это не, вам не частные фирмы, которые принимают, нанимают по договорам. Это все-таки, как правило, у нас детские сады государственные, а не частные. Это более сложная система. Школьные контингенты, то есть это школа с первого класса по самых старших, от secondary до high school и прочее, вот она будет у нас только, эти контингенты увеличиваются, предъявляя спрос на новых учителей. А потом вдруг бах, и после 26-го года все начинает опять обрушаться. В университетах вот, будет как картина выглядит совершенно по-другому. То есть она сейчас у нас чуть ли не в минимуме. Абитуриентов, студентов, которые поступают в университеты, а потом они будут увеличивать спрос. Здесь я еще на всякий случай вот нарисовал, как это зависит не от рождаемости, а от миграции. Ну, зависит, но очень слабо. При более высокой миграции чуть больше будет студентов, но это не принципиально. Вот. Опять волна, и это опять институты, они должны каким-то образом справляться с этими волнами. Пока мы этого видим с очень трудом. Ну и, наконец, вот это последнее. Это что очень сильно волнует и Министерство обороны, и Совет там по безопасности. Вот, значит, у нас сейчас был пик в 2006 году численности 18-19 лет, но это вот потенциальное... солдаты, да, и они очень слабо, так сказать, отличались, это было от того, что было в 70-е годы. То есть в этой возрастной группе примерно 2,5 миллиона. Ну, там по состоянию здоровья, там по всяким другим причинам, но, по крайней мере, 1,5 миллиона мы могли бы выставить как солдат. Предельное состояние. Вот. А в 2020 году, к которому мы уже приближаемся, да, это 1,4 миллиона, вот, ну, сразу из них половина, ну, значит, ну, 500-600 тысяч. Вот. И перспектив, чтобы так сильно они там потом дальше увеличились, особых нет. Вот уже в 2030 году все равно там будет примерно те же там... Та же сумма. Я еще в 1994 году в энциклопедии, которая связана была с населением, она так и называлась «Народонаселение, энциклопедический словарь». Там была такая, там разные статьи на разную тему. Я писал статью «Российская Федерация», где говорил и об истории демографии в России, и о текущем положении, и о перспективах. Это такая обобщенная была статья обо всем. Вот на много-много страниц в этой энциклопедии, и там я как раз написал, в том числе и о проблемах, которые мы сейчас обсуждаем, коротко, и сказал, что вообще говоря, предельная численность армии, российской уже, вот, она должна быть не в пределах до 500 000. Тогда, когда она была, когда я писал, почти 2. Я им говорю, так сказать, и многократно выступал в разных аудиториях, говорю, что у вас сейчас есть время провести реформу, изменить структуры, да, вот, изменить форму вооружения, форму контроля за вооружением, потому что у нас такие большие армии, вы что думаете, они только и делают, что тренируются военным каким-то умением и навыком? Ничего подобного. Основная их армия охраняет объекты. Многочисленные. И военные городки, и военные базы, и промышленность, военную оборону, и атомные станции. Основная часть армии у нас занимается охраной, а не службой в полном понимании смысла. Одни границы у нас, видите, сколько там, сколько тысяч километров, которые охраняют. Да? Так вот, в современных условиях, и более того, в перспективе, никаких шансов на сохранение прежних армий невозможно в России. И это до сих пор не понимают до конца. Потому что когда я в 90-е говорю в министерстве, так сказать, ну, представителям и на разных конференциях, что нам нужно быстро реформировать армию, сокращать ее переход на армию по контракту более, потому что тогда это может быть более широкие представления лиц, заинтересованных за деньги служить в армии, да? Вот. А сейчас только интересы, как бы от нее уклониться, да, еще плюс эта работа. То есть не только по здоровью люди не идут служить в армии, что понятно, да, или то, что они получают образование, студенты, которые освобождаются, да, на, получают отсрочки от обязательной службы в армии, или вообще не служат. Перейти к системе, когда нам нужно получать больше детей, у которых вот деньги получают за службу. Так вот. Сейчас это все очень обостренно в будущем, потому что понятно, что и Министерство образования, и Министерство обороны здесь имеют разные интересы. И кто из них сильнее? Вопрос. Вот не всегда очевидный. И мы знаем тоже из опыта Советского Союза, что каждая вот эта волна спадов, она приводила к изменениям и срока службы в армии, и в том, как у нас решается вопрос со студентами, то ли они вообще не служат, то ли они служат после первого курса, то ли они обязаны отслужить, потом учиться, то ли они должны, как во Франции, после окончания университета отслужить там полгода или там год в этой армии. Эта игра связана еще и с демографией. И это тоже политический вопрос. Почему? Потому что мы во что будем инвестировать наши в human capital? А мы понятно, что экономика 21 века – это экономика образованных, это и высокотехнологичных, информационных обществ, которые требуют все более высокого образования. Либо мы вкладываем и инвестируем в такие вот в экспансии или в проблемы решений геополитических силами, для которых Россия уже не располагает чисто демографически. Вот когда говорят, давайте осваивать там Дальний Восток, туда направить мигрантов, хорошо, давайте. Давайте мы будем развиваться, так сказать, еще как-то. Давайте. Но вот это давайте, откуда брать ресурсы? Если даже вопрос, кому служить в армии или кому учиться, это встает вопрос. И столкновения будут очень жесткими. Они уже идут между вот этими ведомствами по образованию и по обороне. Потому что Министерство обороны саботирует реформу профессионализации армии. Потому что пока то, что они делают, у нас есть кадры профессиональные, по контракту работают, но они чувствуют, не могут они обеспечить это. Вот все, что уже создано, инфраструктура военная, они чувствуют, не тянут ни по деньгам, ни по желающих обеспечить эти структуры. Поэтому они всячески саботируют это и настаивают на продолжении обязательной службы по призыву, как почетной обязанности и прочее. Но при этом Если был раньше у нас долгий срок службы в армии, то потом по политическим соображениям он был сокращен. Вот. А сейчас они настаивают опять его на его увеличение, потому что демографически здесь получается спад. Им нужно как можно задержать больше в этой армии. Поэтому тем, кто по обязательному призыву приходит в армию, им сейчас говорят, остаешься на контракте. Еще там, скажем, на год, на два, я не хочу. А иначе там что-то тебе будет вот не так. Мы тебя, так сказать, напишем тебе волчий билет, ты не устроишься там на работу или еще как-то. То есть правдами и неправдами стараются в этой армии задержать. Это опять вызов демографический. Вот, мне кажется, эти два главных вопроса, которые на ближайшие десятилетия придется нам решать и экономические, и политические. Это вопрос со старением и с пенсионными системами, которые могут дестабилизировать полностью экономику страны. Я вам серьезно говорю, потому что это очень серьезный вызов. Посмотрите оценки Мирового банка по вот этой проблеме в России. Вот. При отсутствии роста внутреннего продукта это еще будет все серьезнее. У нас же экономика не растет так успешно, как бы она должна была расти. Вот. И второй вопрос – это вот этот. Human capital против геополитических интересов и определенных структур и ведомств. Вот в отношении нашей демографии, которая очень такая вот волнообразная, и она еще более проблематичная, чем в США или в других странах, где более плавные изменения в возрастной структуре. Ну вот, все, спасибо. Благодарю за внимание.